Царевна, ненаглядная красота. Давно было, не в наше время, в некотором царстве, в некотором государстве жил-был славный царь Афрон Андронович. Было у него 3 молодца сына: старший Дмитрий царевич, средний Василий царевич, да младший Иван царевич. Сыновья Афроновы все уже были на возрасте. Младшему 17-й год пошел, а самому царю Афрону и за 6-й десяток перевалило. И сгрустнулось однажды царю Афрону, как подумал он, поглядел на своих сынов-молодцев. Вот, думает, хорошо им, молодым, жить, на свет Божий радоваться. А ко мне вот вши старость приближается. Того и гляди, еще недуги разные одолеют, и белый свет не мил станет. Как мне быть? Как бы старости избыть? Думал он так, думал, да и заснул. И привиделся царю сон, будто где-то за 39 земель в 30-м государстве живет царевна, ненаглядная красота. 3 мамок дочка, 3 бабок внучка, 9 братьев сестра, и будто у той царевны под изголовьем сулия с живой водой хранится. А кто этой воды и запьет, на 30 лет моложе станет. Как только пробудился царь Афрон от сна, сейчас и детей своих, и думных людей собрал и говорит им: «Разгадайте вы мне мой сон, люди умные, советники мои разумные, как мне быть? Где бы мне эту царевну разыскать?» Помолчали люди умные, советники думные, длинные седые бороды расправили, погладили, за ухом почесали. И так царю Афрону ответствовали: «Царь-государь, хоть видом и не видали, а слыхом-то слыхали и мы про ту царевну ненаглядную красоту и про сулею живой водой бесценную. А как ее найти, каким путем до нее дойти, то нам неведомо». Как только услышали это 3 царевича, так в один голос и стали проситься у своего царя-батюшки: «Батюшка-царь, благослови нас на все 4 стороны ехать, людей посмотреть, себя показать и царевну ненаглядную красоту разыскать». Отец согласился, наделил их на дорогу, распрощался с ними ласково и отпустил на все 4 стороны. 2 старших брата на правую руку из городских ворот поехали, а младший Иван-царевич на левую. Только что с версту не более старшие от дома отъехали, как попадается им навстречу старый человек и спрашивает их: «Куда это вы, молодцы, собрались? Далеко ли путь держите?» А царевич ему: «Убирайся ты, старый хрыч! Какое тебе дело?» Ничего не сказал старичок и пошел своею дорогою. А царевичи ехали, ехали, и день, и другой, и неделю. Да в такую глушь заехали, что только небо да земля, ни жилья, ни души человеческой. И в самом-то глухом месте, в самой трущобе, повстречали они другого старичка, еще постарше первого. «Здравствуйте, добрые молодцы», — говорит он царевичем, — «отдела летаете, а ли дело пытаете?» «Вестимо дело пытаем. Едем у царевны ненаглядной красоты сулею с живой водой добывать?» «Нет,
«Добрые молодцы», — говорит им встречный старичок, — «лучше и не пытайтесь туда доехать». «Отчего же бы так?»
«А вот отчего. На том пути есть три реки, широкие и великие, а на тех реках три перевоза. На первом перевозе отсекут вам по правой руке, на втором — по левой, а на третьем и головы долой». Закручинились царевичи братья, повесили буйные головы ниже могучих плеч, а сами и думают: «Не то отцову голову, не то свою жалеть. Лучше уж мы по-добру, по-здорову назад воротимся, да подождем у моря погоды». И вернулись они назад. Да так за сутки пути от дома отдыхать в поле задумали, шатры с золотыми маковками раскинули, коней на траву пустили и сами так порешили: «Станем тут жить-поживать, брата поджидать, в гульбе время коротать». А с Иваном царевичем иное на пути приключилось. Повстречал и он того старичка, который братьям его попался на дороге, и его тоже спросил тот старичок: «Куда, молодец, собрался? Далеко ли путь держишь?» А Иван-царевич ему в ответ: «Тебе какое дело? Я с тобой и говорить не хочу». Да потом, отъехав, немного одумался: «Зачем же я так грубо старику ответил? Старые-то люди догадливы. А вось он меня на ум наведет». Повернул он коня, настиг старика и говорит: «Постой, дедушка, не расслышал я, о чем ты меня спрашивал?» «Спрашивал тебя, далеко ли ты путь держишь?» «Да вот, дедушка, еду отыскивать царевну, ненаглядную красоту. Трех мамок дочку, трех бабок внучку, девяти братьев сестру. Хочу у нее живой воды для царя-батюшки добыть». «Ну, — сказал старичок, — исполать тебе, доброму молодцу, что учтиво ответ держал. Зато и я тебя на ум наставлю. Тебе туда на простом коне не доехать». «Так где же непростого-то коня взять?» «А вот где. Вернись домой, прикажи конюхам всех лошадей твоего батюшки согнать к Синему морю. Которая лошадь наперед выдвинется, забредет в воду по самую шею, а как станет пить на Синем море, начнут волны подыматься, из берега в берег колыхаться, ту и бери». «Спасибо на добром слове, дедушка». Как старик научил, так царевич и сделал. Выбрал себе из отцовских коней богатырского коня. Ночь переночевал, и только было хотел на другое утро выехать, в седло садиться, как его конь проговорил ему человеческим голосом: «Иван-царевич, припади к земле, я тебя трижды пихнул, чтобы в тебе силушки богатырской поприбыло. Раз пихнул и другой пихнул, а в третий не стал. Вижу, — говорит, — что ежели в третий пихнуть, нас с тобой земля на себе не снесет». Сел Иван-царевич на коня, оделся в доспехи ратные, взял из отцовской оружейной палаты древний богатырский меч-кладенец и отправился в путь-дорогу. Едет он день, едет неделю, и месяц, и два, и три, да в такие места заехал, что конь его по колено в воде, по грудь в траве бредет, а ему, доброму молодцу, и есть нечего. И вот в самой глуши наезжает Иван-царевич на избушку убогую. Стоит избушка на курьих ножках, а в ней баба-яга костяная нога лежит, из угла в угол протянулась. «Вошел в избушку царевич, — говорит, — здравствуй, бабушка». «Здравствуй, Иван-царевич. Что ты, дело летаешь? Али дело пытаешь?» «Дело пытаю, бабушка», — еду за 39 земель в 30-е государство, отыскивать царевну ненаглядную красоту. Хочу у нее живой воды для царя-батюшки добыть. Отвечает ему баба-яга: хоть видом не видала, а слыхом слыхала, только тебе туда не добраться.
Отчего бы так?
Оттого, что есть на пути три перевоза. На первом тебе правую руку отсекут, на другом — левую, на третьем — голову долой.
Ну, бабушка, одна голова не бедна, поеду, что Бог даст.
Эх, Иван-царевич, лучше назад воротись, ты еще млад юноша, нигде в опасных местах не бывал, больших страхов не видал.
Нет, бабушка, коли взялся за гуш, не говори, что не дюж.
Попрощался он с бабой-ягой и поехал дальше. И подъезжает к первому перевозу, видит, перевозчики на другой стороне спать полегли. Стоит Иван-царевич на берегу и думает: если я им голосом крикну, навек оглушу. Если во весь свист свистну, перевоз потоплю. И свистнул он в пол свиста. Перевозчики тотчас от сна вскочили и переправили его через реку. — Что вам за работу, братцы? — спрашивает Иван-царевич.
— Да что много запрашивать? — Давай правую руку! — заголосили в одно слово перевозчики.
— Ну нет, рука мне самому надобна! — отозвался Иван-царевич. — Да как выхватит меч кладенец! Махнул направо, махнул налево, всех перевозчиков лоском положил и поехал дальше.
Так миновал он и еще два перевоза.
Подъезжает, наконец, к 30-му царству, а на рубеже там стоит дикий человек, ростом с лесом равен, толщиной, словно копна большая, стоит. Держит в руках коренастый дуб. Говорит великан Ивану-царевичу: «Куда ты, червяк, едешь?»
«Еду в царство к царевне ненаглядной красоте, живой воды для царя-батюшки добывать.
Куда тебе, коротышка? Я здесь 100 лет стерегу ее царство, навидался богатырей. Не тебе чета молодцы приезжали, да и те от моей руки пали, вон их кости лежат, а ты что, как есть червяк?»
Видит царевич, что ему великана не одолеть, и повернул коня в сторону.
Ехал в самую чащу леса, заехал и наткнулся на избушку.
А в той избушке сидит стародревняя старушка. Как увидела она доброго молодца, так тотчас и говорит: «Здравствуй, Иван-царевич! Зачем тебя Бог сюда занес?»
Рассказал ей царевич все без утайки. Сжалилась над ним старушка, достала с печки зелье волшебное и клубочек. «Ступай, — говорит, — в чистое поле. Разведи костер и брось в огонь это зелье, да смотри сам-то за ветром стой, чтобы на тебя дымом от костра не пахнуло. От этого дыма уснет великан крепким сном. Ты сруби ему голову, а потом покати перед собой клубочек и поезжай, куда он покатится. Доведет тебя клубочек до тех самых мест, где царствует царевна ненаглядная красота. А царевна-то 9 дней гуляет, да 9 дней после того богатырским сном у себя во дворце отдыхает. Только ты смотри, ворота не езди, а прямо через тын на всем скаку перескакивай, да за струны не зацепи. Не то все царство всполошишь, тогда тебе живому не бывать. А как перескакнешь через тын, тотчас ступай во дворец, в заднюю комнату, отвори потихоньку дверь, да из-под подушки царевниной сулию с живой водой и вытащи. Да, взяв сулию назад, поскорее спеши, на царевнину красоту не заглядывайся, не то не сдобровать тебе доброму молодцу. Поблагодарил Иван-царевич старуху и все по ее приказанию выполнил. Как развел костер, бросил в него зелье, так и потянуло дымом в ту сторону, где стоял на стороже дикий человек. Помутилось у великана в очах. Стал он зевать да подтягиваться, лег на сырую землю и крепко-накрепко заснул. Иван-царевич отрубил ему голову, покатил клубочек и пустился дальше. Ехал он, ехал, вон уж и золотой дворец виднеется из-за зелени. Вдруг от дворца по дороге пыль столбом, а в той пыли видно, как копья да доспехи блещут, слышен многих коней топот. Клубочек с дороги сам в сторону покатился. Иван-царевич за ним следом свернул с пути, залез в кусты, а коня на траву пастись пустил. И видит он из-за кустов, что выехала царевна, ненаглядная красота со своим войском, в зеленые луга тешится. И все то войско царевнина из одних девиц набрано. Та красна, а та еще краше. А всех краше, ненагляднее сама царевна. Разбила она шатер на лугу и 9 дней со своим войском разными играми потешалась. А царевич, словно голодный волк, из засады своей на царевну смотрел, глаз с нее не сводил и насмотреться не мог. Наконец, на 10-й день, как все в златоверхом царевнином тереме заснули, он на всем скаку, разогнавший коня, в теремной сад через тын перескочил, коня к дереву привязал, а сам, как вор крадучись, во дворец пробрался, в ту самую горенку, где на пуховой постели, раскинувшись, косы русые разметавши, лежала царевна, ненаглядная красота, и спала непробудным богатырским сном. Вытащил царевич из-под ее изголовья сулию с живой водой и хотел было бежать поскорее, да молодецкое сердце не вытерпело. Наклонился он к царевне и 3 раза поцеловал ее в уста сахарные. И только он успел из терема выйти, сесть на коня, да через тын перескочивши на дорогу выехать, как пробудилась от его поцелуев ненаглядная красота. Вскочила на свою быстролетную кобылицу и пустилась за Иваном-царевичем в погоню. Припустил Иван-царевич доброго коня своего во всю прыть, за узду шелковую дергает, по бокам плетью охлестывает и провещал конь человеческим голосом. — За что бьешь ты меня, Иван-царевич? От той кобылицы ни зверю лесному, ни птице небесной не уйти, не укрыться. Она бежит, земля дрожит, быстрые реки с берега на берег перескакивает, холмы до удолья между ног пропускает. И только успел он то слово вымолвить, как наехала царевна на доброго молодца, ударила его с размаху мечом и в самую грудь угодил. Упал царевич с коня на сырую землю. Ясные очи закрываются, алая кровь запекается. Глянула ему в глаза ненаглядная красота и взяла ее жалость великая. Видит она, что другого такого красавца-юношу во всем свете не сыскать. И приложила она к его ране руку белую, омочила из сули живой водой, и вдруг заживилась его рана, и встал Иван-царевич здрав и невредим. «Возьмешь меня за себя замуж?» «Возьму, царевна, Ну так поезжай же в свое царство. А коли через 3 года ты меня не забудешь, так буду я тебе женой, а ты мне мужем. И простились нареченные жених с невестой и разъехались в разные стороны. Долго Иван-царевич ехал и видит, наконец, на горе шатер золотой маковицей раскинут. А около шатра 2 добрые коня едят белояровую пшеницу, пьют медовую сытицу, а в шатре том лежат его старшие братья. Пьют, едят, забавляются, разными играми потешаются. Стали старшие братья меньшего расспрашивать. «Добыл ли ты живой воды для батюшки?» «Добыл», — говорит им спроста Иван-царевич. Да все без утайки рассказал, как что было. Позвали его братья с собою пировать. Напоили допьяно, вынули у него из-за пазухи сулью с живой водой, а его самого в пропасть бросили. Летел в ту пропасть Иван-царевич и упал в самое подземное царство. Ну, думает, пришла гибель неминучая, отсюда и путей на ту сторону не сыскать. И пошел он по подземному царству. Шел, видит, уж и день коротается, к ночи подвигается. И набрел, наконец, на жилое место. Стоит у самого моря двор, что город, изба, что терем. Царевич к крыльцу, с крыльца в сени, синей в избу. Богу помолился и ночевать попросился. А в избе сидит старуха, старая-престарая, вся в морщинах, вся седая, — говорит она. — Ночуй, пожалуй, добрый молодец. Да скажи, куда тебя несет? «Старый ты человек, бабушка, а неучтиво меня спрашиваешь. Ты прежде напои, накорми, да спать положи, тогда уж вестей спрашивай». Старуха царевича напоила, накормила, спать положила и стала расспрашивать. И сказал ей Иван-царевич, «Был я в 30-м царстве у царевны ненаглядной красоты в гостях. А теперь домой к батюшке-царю Афрону возвращаюсь. С дороги сбился. Не покажешь ли ты мне пути на родину?» «Я и сама, царевич, этого не ведаю. Вот уж 20-й десяток на этом свете живу, а про царя Афрона не слыхивала. Ну да теперь спи спокойно, а за утро соберу я своих разведчиков, может, из них кто-нибудь и знает». На другой день встал царевич раненько, умылся беленько, вышел со старухой на крыльцо и вскричала старуха громким голосом: «Эй вы, рыбы морские плавучие, да гады земные ползучие, слуги мои верные, собирайте сюда до единого!» Тотчас синее море всколыхалося, собирается рыба, большая и маленькая, собирается всякий гад, пластом к берегу идет, воду укрывает. «Не знает ли кто, где на всем свете живет царь Афрон? И каким путем отсюда в его царство пробраться?» Отвечают все гады и рыбы в один голос: «Видом не видали, слыхом не слыхали». Обернулась старуха в другую сторону, закричала: «Эй, вы, звери лесные, рыскучие, птицы воздушные летучие, слуги вы мои верные, собирайтесь сюда, солетайтесь, соходитесь все до единого!» Набежала зверья лесного, видимо-невидимо, налетела птицы всякой тучи тучами. Стала их старуха о царе Афроне спрашивать, и все в один голос старухи кричат: «И видом-то мы не видали, и слыхом-то не слыхали!» «Ну, царевич, больше некого и спрашивать. Только было хотели в избу войти, как в воздухе засвистало, зашумело, налетело моголь птица. Денной свет крыльями закрыла и у самой избы пала на землю. — Где ты бывала, отчего запоздала? — крикнула на нее старуха. — А я далече летала, в самое царство царя Фрона, на край света белого. Ну так тебя ж мне и надобно. Сослужи мне службу верою правдою, снеси туда Ивана-царевича. Рада бы снести, да больно много пропитания надобно, ведь туда 3 года лететь придется. Бери, сколько надобно. И снарядила бабушка Ивана-царевича. Уставила на птицу чан воды да мясом, корзину плетеную доверху наложила и дала ему в руки кол железный. — Вот, — говорит, — как полетишь на моголь птицы, и станет она к тебе оглядываться, так ты ей тотчас на калеку с говядины подай. Сказал ей спасибо Иван-царевич, сел на моголь птицу, и вмиг она взвелась и помчала его, как вихрь по воздуху. Летит она, летит, долго летит, а сама то и дело оглядывается на царевича, и то и дело говядину скала склевывает. И видит Иван-царевич, что корзин-то уж к концу идет. Говорит он моголь птице: «Эй ты, моголь птица, мало тебе пропитания осталось, поди на сырую землю, запасу я тебе еще бочку мяса разного». Отвечает ему моголь птица: «В уме ли ты, Иван-царевич? Здесь под нами леса дремучие, грязи везучие. Коли туда опустимся, так нам с тобой отсюда по конец века не выбраться». Вот царевич и всю говядину скормил, и корзину с чаном с птицы спихнул. А моголь, птица опять летит, оборачивается, пропитание требует. Что делать? Вырезал Иван-царевич из своих ног икры и подал их на коле моголь птицы. Она проглотила их и опустила Ивана-царевича на луга зеленые, на травы шелковые, на цветы лазоревые. Как соскочил с нее наземь Иван-царевич, так моголь птица икры его и выхаркнула, к ногам его приложила, слюной намазала, и пошел царевич путем дорогою крепко и бодро. Подходит он к столице царя Фрона, своего батюшки родного, и видит над городом что-то недоброе творится. Толпы народа по улицам бродят из конца в конец. Царевы думные люди по городу разъезжают, у всех что-то выспрашивают, да словно растерянные седыми головами покачивают. И стал царевич встречных спрашивать, что за притча над городом сотворилась. Отвечают ему люди добрые: «Приплыла к царству нашему царевна ненаглядная красота на 40 кораблях». Привезла с собой войско бесчисленное. Требует от царя, чтобы выдал он ей Ивана-царевича, который ее 3 года назад ото сна потревожил, поцеловал в уста сахарные, а коли не выдаст, все царство выжечь вырубить собирается. — Ну, кстати же, я пришел. Мне ту царевну и надобно. И прямо пошел к царевне на корабль. Тут они целовались, миловались, в Божьей церкви обвенчались, а после к царю Афрону поехали и все ему поведали. Царь Афрон старших сыновей со двора прогнал, наследство лишил, а с меньшим стал жить да поживать и добра наживать.